Глава 13. Левин надел большие сапоги и в первый раз не шубу, а суконную поддевку, и пошел по хозяйству, шагая через ручьи, режущие глаза своим блеском на солнце, ступая то на ледок, то в липкую грязь. Весна — время планов и предположений. И, выйдя на двор, Левин, как дерево весною, еще не знающее, куда и как разрастутся эти молодые побеги и ветви, заключенные в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь, но чувствовал, что он полон планов и предположений самых хороших. Прежде всего он прошел к скотине. Коровы были выпущены на ворог, и, сияя перелинявшую гладкую шерстью, пригревшись на солнце, мычали, просясь в поле. Полюбовавшись знакомыми ему до малейших подробностей коровами, Левин велел выгнать их в поле, а на ворог выпустить телят. Пастух весело побежал собираться в поле. Бабы-скотницы, подбирая поневы, босыми еще белыми, не загоревшими ногами, шлепая по грязи, с хворостинами бегали замычавшими, ошалевшими от весенней радости телятами, загоняя их на двор. Полюбовавшись на приплод нынешнего года, который был необыкновенно хорош, ранние телята были с мужицкую корову. Павина дочь 3 месяцев была ростом с годовых, Левин велел вынести им наружу корыто и задать сено за решетки. Но оказалось, что на неупотребляемом зимой ворке сделанные с осени решетки были поломаны. Он послал за плотником, который по наряду должен был работать молотилку. Но оказалось, что плотник чинил бороны, которые должны были быть починены еще с масленицы. Это было очень досадно Левину. Досадно было, что повторялось это вечное неряшество хозяйства, против которого он столько лет боролся всеми своими силами. Решетки, как он узнал, ненужные зимой, были перенесены в рабочую конюшню и там поломаны, так как они и были сделаны легко для телят. Кроме того, из этого же оказывалось, что бороны и все земледельческие орудия, которые велено было осмотреть и починить еще зимой, и для которых нарочно взяты были 3 плотника, были не починены, и бороны все-таки чинили, когда надо было ехать скородить. Левин послал за приказчиком, но тотчас и сам пошел отыскивать его. Приказчик, сияя так же, как и все в этот день, в обшитом мерлушкой тулупчике шел с гумна, ломая в руках соломинку. — Отчего плотник не на молотилке?
— Да я хотел вчера доложить. Бороны починить надо, ведь вот, пахать.
Да зимой-то что ж?
Да вам насчет чего угодно, плотника?
Где решетки с телячьего двора?
Приказал снести на места. Что прикажете с этим народом? Сказал приказчик, махая рукой.
Не с этим народом, а с этим приказчиком, сказал Левин, вспыхнув. Ну для чего я вас держу? Закричал он. Но, вспомнив, что этим не поможешь, остановился на половине речи и только вздохнул. Ну что, сеять можно? — спросил он, помолчав.
— За Туркиным. Завтра или послезавтра можно будет.
— А клевер?
— Послал Василия с Мишкой. Рассеивают. Не знаю только, пролезут ли. Топка.
— На сколько десятин?
— На 6.
— А чего ж не на все? — вскрикнул Левин. Что клевер сеяли только на 6, а не на 20 десятин, это было еще досаднее. Посев клевера и по теории, и по собственному его опыту бывал только тогда хорош, когда сделан как можно раньше, почти по снегу. И никогда Левин не мог добиться этого.
— Народу нет! Что прикажете с этим народом делать? 3 не приходили, вот и Семен.
— Но вы бы отставили от соломы.
— Да я и то отставил.
— Где же народ?
— 5 компот делают.
Это значило компост.
4 овес пересыпают, как бы не тронулся Константин Дмитрич.
Левин очень хорошо знал, что «как бы не тронулся» значило, что семенной английский овес уже испортили, опять не сделали того, что он приказывал.
— Да ведь я говорил еще постом, трубы! — вскрикнул он. — Не беспокойтесь, все сделаем вовремя.
Левин сердито махнул рукой. Пошел к амбарам взглянуть овес и вернулся к конюшне. Овес еще не испортился, но рабочие пересыпали его лопатами, тогда как можно было спустить его прямо в нижний амбар. И, распорядившись этим и оторвав отсюда двух рабочих для посева клевера, Левин успокоился от досады на приказчика. Да и день был так хорош, что нельзя было сердиться.
«Игнат!» — крикнул он кучеру, который с засученными рукавами у колодца обмывал коляску. «Оседлай мне!
Кого прикажете?»
«Ну, хоть Колпика!»
«Слушаюсь!»
Пока седлали лошадь, Левин опять подозвал вертевшегося на виду приказчика, чтобы помириться с ним, и стал говорить ему о предстоящих весенних работах и хозяйственных планах. Воску навоза начать раньше, чтобы до раннего покоса все кончено было, а плугами пахать без отрыву дальнее поле, так, чтобы продержать его черным паром. Покосы все убрать не из полу, а работниками. Приказчик слушал внимательно. И, видимо, делал усилия, чтобы одобрять предположение хозяина. Но он все-таки имел столь знакомый Левину и всегда раздражающий его безнадежный и унылый вид. И вид этот говорил: «Все это хорошо, да как Бог даст». Ничто так не огорчало Левина, как этот тон. Но такой тон был общий у всех приказчиков, сколько их у него не перебывало. У всех было тоже отношение к его предположениям. И потому он теперь уже не сердился, но огорчался и чувствовал себя еще более возбужденным для борьбы с этой какой-то стихийной силой, которую он иначе не умел назвать как «что Бог даст», и которая постоянно противопоставлялась ему.
— Как успеем, Константин Дмитрич,
сказал приказчик. — Отчего же не успеете?
— Рабочих надо непременно нанять еще человек 15. Вот не приходят. Нынче были по 70 рублей на лето просят.
Левин замолчал. Опять противопоставлялась эта сила. Он знал, что сколько они ни пытались, они не могли нанять больше 40, 37, 38 рабочих за настоящую цену. 40 нанимались, а больше нет. Но все-таки он не мог не бороться. «Пошлите в Суры, в Чефировку, если не придут. Надо искать».
«Послать пошлю», — уныло сказал Василий Федорович. «Да вот и лошади слабы стали».
«Прикупим».
«Да ведь я знаю», — прибавил он, смеясь. «Вы все поменьше да похуже. Но я нынешний год уж не дам вам по-своему делать. Все буду сам».
«Да вы и то, кажется, мало спите. Нам веселей, как у хозяина на глазах».
«Так за березовым долом рассеивают клевер. Поеду посмотрю», — сказал он, садясь на маленького буланого колпика, подведенного кучером.
«Через ручей не проедете, Константин Дмитрич!» — крикнул кучер. «Ну так лесом!»
И бойкою иноходью доброй застоявшейся лошадки, похрапывающей над лужами и попрашивающей поводья, Левин поехал по грязи двора за ворота и в поле. Если Левину весело было на скотном и житном дворах, то ему еще стало веселее в поле. Мерно покачиваясь на иноходе доброго конька, впивая теплый со свежестью запах снега и воздуха при проезде через лес по оставшемуся кое-где праховому, осовывавшемуся снегу с расплывшими следами, он радовался на каждое свое дерево, соживавшим на коре его мохом и с напухшими почками. Когда он выехал за лес, пред ним на огромном пространстве раскинулись ровным бархатным ковром зеленя, без одной плешины и вымочки, только кое-где в лощинах, запятнанные остатками тающего снега. Его не рассердили ни вид крестьянской лошади и стригуна, топтавших его зеленя, он велел согнать их встретившемуся мужику, ни насмешливый и глупый ответ мужика Ипата, которого он встретил и спросил: «Что, Ипат, скоро сеять?»
— Надо прежде вспахать, Константин Дмитрич, — отвечал Ипат.
Чем дальше он ехал, тем веселее ему становилось. И хозяйственные планы один лучше другого представлялись ему. Обсадить все поля лозинами по полуденным линиям так, чтобы не залеживался снег под ними. Перерезать на 6 полей навозных и 3 запасных с травосеянием. Выстроить скотный двор на дальнем конце поля и вырыть пруд, а для удобрения устроить переносные загороды для скота. И тогда 300 десятин пшеницы, 100 картофеля и 150 клевера и ни одной истощенной десятины. С такими мечтами, осторожно поворачивая лошадь межами, чтобы не топтать свои зеленя, он подъехал к работникам, рассевавшим клевер. Телега с семенами стояла не на рубеже, а на пашне, и пшеничная озимь была изрыта колесами и ископана лошадью. Оба работника сидели на меже, вероятно, раскуривая общую трубку. Земля в телеге, с которой смешаны были семена, была не размята, а слежалась или смерзлась комьями. Увидав хозяина, Василий, работник, пошел к телеге, а Мишка принялся рассевать. Это было нехорошо. Но на рабочих Левин редко сердился. Когда Василий подошел, Левин велел ему отвесть лошадь на рубеж.
— Ничего, сударь, затянет, — отвечал Василий.
— Пожалуйста, не рассуждай, — сказал Левин, — а делай, что говорят.
— Слушаюсь,
— ответил Василий и взялся за голову лошади.
— А уж сев, Константин Дмитрич, — сказал он, заискивая, — первый сорт. Только ходить, страсть, по пудовику на лапте волочишь.
— Отчего у вас земля не просеянная? — сказал Левин.
— Да мы разминаем, — отвечал Василий,
набирая семян и в ладонях растирая землю. Василий не был виноват, что ему насыпали непросеянной земли, но все-таки было досадно. Уж не раз испытав с пользою известное ему средство заглушать свою досаду и все, кажущееся дурным, сделать опять хорошим, Левин и теперь употребил это средство. Он посмотрел, как шагал Мишка, ворочая огромные комья земли, налипавшей на каждой ноге, слез с лошади, взял у Василия севалку и пошел рассевать. — Где ты остановился? — Василий указал на метку ногой. И Левин пошел, как умел, высевать землю с семенами. Ходить было трудно, как по болоту. И Левин, пройдя леху, запотел и, остановившись, отдал севалку.
— Ну, барин, на лето чур меня не ругать за эту леху, — сказал Василий.
— А что? — весело сказал Левин, чувствуя уже действительность употребленного средства.
— Да вот, посмотрите на лето, отличится. Вы гляньте-ка, где я сеял прошлую весну, как рассадил. Ведь я Константин Дмитрич, кажется, вот как отцу родному стараюсь. Я и сам не люблю дурно делать, и другим не велю. Хозяину хорошо, и нам хорошо. Как глянешь, вон, — сказал Василий, указывая на поле, — сердце радуется.
А хороша весна, Василий.
Да уж такая весна старики не запомнят. Я вот дома был, там у нас старик тоже пшеницы... Три осьминника посеял. Так сказывает, от оржей не отличишь.
А вы давно стали сеять пшеницу?
Да вы уж научили позалетошный год. Вы же мне две меры пожертвовали. Четверть продали, да три осьминника посеяли.
Ну, смотри же, растирай комья-то, — сказал Левин, подходя к лошади. Да за Мишкой смотри. А хороший будет всход тебе...
По 50 копеек за десятину. Благодарим покорно. Мы вами, кажется, и так много довольны.
Левин сел на лошадь и поехал на поле, где был прошлогодний клевер, и на то, которое плугом было приготовлено под яровую пшеницу. Всход клевера по жневью был чудесный. Он уж весь отжил и твердо зеленел из-за посломанных прошлогодних стеблей пшеницы. Лошадь вязла по ступицу, и каждая нога ее чмокала, вырываясь из полуоттаившей земли. По плужной пахоти и вовсе нельзя было проехать, только там и держала, где был ледок, а в оттаивших бороздах нога вязла выше ступицы. Пахота была превосходная. Через два дня можно будет барановать и сеять. Все было прекрасно, все было весело. Назад Левин поехал через ручей, надеясь, что вода сбыла. И действительно, он переехал и вспугнул двух уток. «Должны быть и вальчнапы», — подумал он, и как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальчнапах. Левин поехал рысью домой, чтоб успеть пообедать и приготовить ружье к вечеру.